В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Антон Шульга. На календаре 12 сентября, сегодня среда, и говорить сегодня мы будем о таком. Ремонты под огнем. Что удается восстановить на линии фронта? Идя по ночному Луганску, замечаешь много пустующих квартир.
На оформление ЛНРовских, так называемых, документов она потратила порядка $500.
И чему будут учить украинских школьников датские саперы?
Опасность несет все. Даже маленький взрыватель может оторвать человеку руку просто.
Сегодня в студии мы поговорим о том, что объединяет Донбасс с Галичиной. Будут ли политики снова разъединять украинцев на выборах 2019 года, как они это делали во время почти всех предыдущих? Какие темы, события и личности остаются для украинцев разъединяющими? И удастся ли России навязать свой обычный дискурс двух Украин? Ответы на это в свежем соцопросе от Кальмиусской группы. Его результаты мы обсудим в студии с политологом, уроженцем Донецка Олегом Саакяном и его коллегой, политологом и уроженцем Драгобыча Михаилом Басарабом. Друзья, вопрос к вам. Что общего сегодня у жителя Донбасса и жителя Западной Украины? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить также, напоминаю, можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хороших. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Но обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Антона Шульги. Антон, тебе слово.
Здравствуйте. Один украинский военный погиб, трое были ранены за прошедшие сутки в результате обстрелов в зоне конфликта на востоке Украины, сообщает штаб операции Объединенных сил. По сообщению, поддерживаемые Россией боевики в течение суток 11 сентября 33 раза обстреливали позиции украинских сил, в частности, дважды с использованием вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. В группировке ДНР утверждают, что украинские военные за минувшие сутки 23 раза нарушили перемирие, выпустив по контролируемой боевиками территории почти 200 боеприпасов. В группировке ЛНР обвинили вооруженные силы Украины в одном обстреле, о пострадавших не сообщается. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ожидает, что украинские власти в скором времени выполнят решение Верховного суда Украины, признавшего незаконным прекращение выплаты пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления. В сообщении ООН также отмечается, что около 60% запросов, с которым переселенцы и жители неподконтрольной части Донбасса обращаются к правозащитникам, поступают от пенсионеров, которые не могут получить свои пенсии. Так называемые выборы на Донбассе, объявленные группировками ДНР и ЛНР, нелегитимны и нарушают логику Минского процесса. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. Он заявил, что речь идет о неподконтрольных украинским властям территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности. Если следовать логике Минских соглашений и логике возвращения этих территорий под контроль Украины, то эти образования должны исчезнуть, когда там будет гарантирован безопасность, тогда и должны проводиться выборы мэров, областных администраций и тому подобное, резюмировал Волкер. Централизованное водоснабжение Авдеевки все еще не возобновлено. 12 сентября с 8.30 до 13 часов Международный комитет Красного Креста проводил раздачу питьевой воды для местных жителей возле кинотеатра «Рубин». Подвоз питьевой и технической воды на протяжении последних дней также производят спасатели из госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Власти прифронтового города с населением около 22 тысяч человек сообщили, что подача воды из городского резервуара 12 сентября осуществлялась с 5 до 9 утра. Жители Авдеевки просили сделать запасы. 6 сентября Донецкая фильтровальная станция была обесточена из-за погодных условий. Украина не возобновит водоснабжение Крыма, пока продолжается российская оккупация полуострова, заявил 12 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также сообщил, что Украина намерена обратиться к организации по запрещению химического оружия из-за отравления в Армянске.
До Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые присоединяются к нашей программе с этой секунды. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработают наши студийные телефоны, их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, что сегодня объединяет жителя Донбасса и жителя Галичины. Если вы житель Донбасса, расскажите, пожалуйста, чувствуете ли вы что-то общее с жителем Галичины. А пока что о других темах.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Не идут на контакт. После ликвидации главаря группировки ДНР Александра Захарченко члены группировки не реагируют на запросы украинской стороны относительно восстановительных работ на линии огня. Как следствие, страдает много инфраструктурных объектов, из-за остановки которых жители прифронтовых городов остаются без света, газа и воды. Какие точки на линии соприкосновения критически нужно попасть ремонтникам? Дарья Куриная выясняла.
Ремонтні роботи на лінії зіткнення унеможливлені через поведінку контрольованих Росією групувань, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куць під час зустрічі зі спеціальним представником ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком.
Якщо раніше про припинення бойових дій для проведення відновлювальних робіт домовлялися через СЦКК, то після виходу звідти представників Росії ключову роль у цьому питанні стали відігравати міжнародні організації, зокрема ОБСЄ. Але після смерті ватажка бойовиків Захарченка окупаційна влада взагалі припинила будь-які контакти з цього приводу. Саме через це зупинилися роботи на газорозподільній станції у Красногорівці. Через це досі зупинена ДФС, де внаслідок негоди на тимчасово окупованій території обірвалися дроти та вийшов з ладу генератор.
Відзначив Куць, за його словами, низка інфраструктурних об'єктів тепер під загрозою. В першу чергу страждає Донецька фільтрувальна станція, яка розташована в сірій зоні. Так, 6 вересня через сильний вітер та пошкодження лінії електропередач ДФС зупинила роботу. Без стабільного водопостачання залишилася Авдіївка. ДФС розташована на лінії зіткнення між Ясинуватою та Авдіївкою і забезпечує водою близько 300 тисяч споживачів як на підконтрольній, так і на окупованій території Донбасу. З липня 2014 року Донецька фільтрувальна станція неодноразово опинялася під вогнем, у зв'язку з чим її робота припинялася. Крім водопостачання, страждає і газопостачання. Жителі кількох прифронтових міст 4 роки виживають без нього. А це не тільки неприготування їжі, а й відсутність опалення.
Це газорозподільча станція, яка б могла понизити тиск і дати непосередньо в Мар'їнку вже понижений газ. Неоднократне обращення української сторони по поводу того, щоб допустити туди працівників і зробити цю зону миротворческую, скажем так, чтобы туда не стреляли и так далее, то, к сожалению, с ОРДО-РЛО ничего пока ответа нет. Разрешения туда зайти нет.
Розповів під час виїзного ефіру радіо «Донбас Реалії» Юрій Малашко, перший заступник голови військово-цивільної адміністрації Мар'їнки. Проблему з газом зараз вирішили лише частково. В Авдіївці 26 серпня президент Петро Порошенко дав старт роботі магістрального газопроводу «Очеретине-Авдіївка», який забезпечить місто газом з підконтрольної України території. Окрім побутових проблем, які можна вирішити на лінії зіткнення, є ще й екологічні. Наприклад, фенольний завод, розташований у селищі Новгородське Донецької області, яке контролює українська влада. Відстійник хімічних відходів цього підприємства опинився фактично на лінії фронту. Якщо ці відходи потраплять у ґрунт, у зоні ураження опиняться десятки тисяч людей, кажуть у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. За даними відомства, у відстійнику понад 300 тисяч тонн відходів. До яких наслідків може привести відмова угрупування ДНР контактувати з Україною щодо ремонтних робот, невідомо, каже представник Асоціації міст України у Донецькій області Олександр Меланченко.
Домовлятися з терористами було дуже складно і завжди для цього запрошували таких посередників, як Росія. По-друге, на жаль, а може на щастя, ще багато зв'язків між нами і тією стороною. Особливо в тому сенсі, що йдуть і електролінії, газ, і вода.
На його думку, Україні потрібно споруджувати водогін і лінії електропостачання в обхід окупованих територій, щоб забезпечення жителів підконтрольних Києву територій не залежало від російських гібридних сил. Дар'я Куріна, радіо «Донбас Реалії».
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Идя по ночному Луганску, замечаешь много пустующих квартир. Их видно сразу, в них попросту не горит свет. Их хозяева либо вообще не появляются на оккупированной территории, либо приезжают крайне редко и ненадолго, чтобы проверить состояние своей недвижимости. Луганчанин Михаил в 2013 году купил с семьей трехкомнатную квартиру в Жовтневом районе Донецка за 54 тысячи долларов. Они обставили свой дом новой мебелью, предметами уюта, но не успели пожить в ней и года. Началась война. Сейчас уже на протяжении 5 месяцев Михаил не может продать жилье даже за 17 тысяч долларов. И такая история не единичный случай. О том, как работает рынок недвижимости по другую сторону линии соприкосновения. В продолжении серии «Радио Донбасс Реалии. Записки из оккупации».
Выгодно продать квартиру в Луганске – это как выиграть лотерейный билет. Шанс невелик, но все же есть. По словам риэлтора Евгения, продать недвижимость в 2015-16 годах было значительно проще. Тогда была возможность оформить сделку на подконтрольной Украине территории, например, в Северодонецке. Сейчас это возможно лишь на оккупированной. Многие украинцы боятся приезжать в город, поэтому большинство сделок совершаются по доверенности от хозяев. Здесь используются доверенности только российского образца. Луганчанка Мария, которая продала свою трехкомнатную, полностью меблированную, с новой сантехникой и автономным отоплением квартиру на востоке города за 17 тысяч долларов, рассказывает радио «Донбасс Реалии», что так называемая администрация ЛНР заставляет полностью переделывать документы на квартиру украинского образца на ЛНР. Раньше, в 2015-16 годах, проблем с украинскими документами не возникало. По словам Марии, при переделывании документов, цитирую, «везде дерут деньги за любую справку по квартире». На оформление ЛНРовских, так называемых, документов она потратила порядка 500 долларов. Более того, документы образца ЛНР действительны только 6 месяцев, поэтому, когда истекает срок действия, нужно оформлять все заново и снова платить. При оформлении техпаспорта образца ЛНР у хозяев недвижимости забирают украинский паспорт. На вопрос, понимает ли Мария, которая уже продала свою квартиру в Луганске, что документы ЛНР не имеют юридической силы и при возвращении территории под контроль Украины сделка продажи квартиры окажется недействительной, действительно, она отвечает, вариант возвращения квартиры я исключаю, не хочу подставлять людей и возвращаться туда тоже больше не хочу. Меня уже ничего не связывает с городом, который у меня забрали. Сколько стоят квартиры в Луганске? Самые дорогие в центре города. Их стоимость стартует от 7,5-8 тысяч долларов, однокомнатные в хорошем состоянии. В целом недвижимость в центре дороже на 10-15%. Стоимость квартир на восточных кварталах значительно ниже, чем на южных, поскольку восток города находится ближе к обстреливаемой станице Луганской и есть проблемы с водоснабжением. Стоимость однокомнатной квартиры в хорошем состоянии на востоке города стартует от 4,5 тысяч долларов. В случае срочной продажи – от 2. На южных кварталах цены на однокомнатную квартиру от 6,5 тысяч долларов. Средняя цена двухкомнатной в хорошем состоянии – 13 тысяч долларов. Риэлтор Маргарита рассказала, что преимущественно квартиры покупают в центре и на юге города. Берут под ключ с мебелью, сантехникой, ремонтом, автономным отоплением на средних этажах. Последние этажи продаются очень плохо. Брать отказываются из-за проблем с крышей и возможных обстрелов, говорит луганчанка. Кто же покупает квартиры в оккупированном Луганске? В начале войны покупка квартиры в Луганске очень интересовала россиян. Но сейчас, по словам риэлторов, спрос с их стороны значительно упал. Сейчас покупают жители оккупированных городов области – Антрацита, Ровеньков, Кадиевки, бывший Стаханов. Те, у кого были сбережения до войны – это семьи шахтеров, говорит риэлтор. Смысл такой покупки – недвижимость стала в 5-6 раз дешевле.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии мы поговорим о том, что сегодня объединяет Донбасс с Галичиной. Будут ли политики снова разъединять украинцев на выборах 2019 года, как они это делали во время почти всех предыдущих выборов? Какие темы, события и личности остаются для украинцев разъединяющими? И удастся ли России снова навязать свой обычный дискурс двух Украин? Ответы на это мы поищем в свежем соцопросе Кальмиусской группы, а результаты обсудим с политологом, уроженцем Донецка Олегом Саакяном. Олег, здравствуйте.
Добре.
И его коллегой, политологом, уроженцем Драгобыча Михаилом Басаровым. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Расскажите, что общего сегодня у жителей Донбасса и жителей Западной Украины, по вашим ощущениям. Номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-24-34. Ждем ваших звонков и сообщений. Прежде всего, коротко расскажу о том, что такое Кальмиусская группа, которая провела это социологическое исследование. Это группа активистов, политологов, журналистов, которые своей деятельностью пытаются поспособствовать возврату ОРДЛО под суверенитет Украины. Вот провели такое социсследование, его результаты сейчас обсудим. Один из вопросов, которые задали украинцам, это какой из украинских регионов вы считаете наиболее отличается от остальных? Ответ действительно получился очень интересным. Люди отвечали спонтанно, то есть им не предлагали никаких вариантов ответов. И 48% украинцев назвали Западную Украину как такая, которая наиболее отличается от остальных регионов Украины, только 29% Восточную и 10% Донбасс. Оказывается, вот Галичина сейчас это наиболее другой регион для украинцев, да, что действительно странно, потому что вот в такой исторической, ну, как бы восприятии украинцев Донбасс такой хранитель традиций, культуры, истории украинцев. Михаил, как вы это прокомментируете, как думаете?
Ну, я як уроджений Західної України, хоча я в Києві вже живу більше, ніж на своїй малій батьківщині в місті Дрогобич, можу сказати, що, ну, мабуть, галичани чи мешканці Західної України вважають себе якраз чи не найбільшими українцями, тобто в Україні, так? І часом цим є певний перебір, і навіть у мене зараз є... тривають дуже часто дискусії з цього приводу. Я наголошую на цьому. Тобто галичани не вважають себе галичанами, якимось окремим народом чи якоюсь окремою спільнотою. Люди вважають себе частиною великої України. Тому жодних проблем з цим немає. Але от мене найбільше зачепило ваша репліка на початку програми про те, чи будуть знову політики розділяти Україну, як це було на всіх попередніх виборчих кампаніях.
Почти на всіх.
Майже.
Да.
Я хотів внести тут ясність, маємо сказати, що якраз от на темі розділу України, на темі конфронтації між різними частинами України, між регіонами України, завжди працювали проросійські сили. Сили, які орієнтувалися на Кремль. Це була Комуністична партія України, перш за все, і партія регіонів. Тобто це ті політичні сили, які пропонували нам різні сорти України, це ті політичні сили, які якраз наголошували на тому, що Галичина – це якийсь окремий регіон, де переважають люди з там з поглядами печерного націоналізму, значить, які вороже налаштовані до всіх інших українців. Це якраз ті 48% вважаються такі, знаєте, периферійні залишки оцієї пропаганди прокремлівських, проросійських сил, які завжди намагались сегментувати Україну.
Нічого себе периферійний, почти половина населення України.
Ну, ви розумієте, справа в тому, що ну тут же ж, от ми перед програмою з колегою розмовляли, предмет дослідження, він, очевидно, потребував би не лише кількісного дослідження, методом face-to-face. Предмет дослідження тягне на глибинні інтерв'ю, на фокус-групові дослідження, коли у людей треба було розуміти, що саме вони мають на увазі. Ну, хтось з цих 48% міг справді вважати, що немає єдиної держави Україна, є різні регіони, які штучно склеїли в одну країну. А хтось навпаки вважає, що значить, є певний культурний шарм у Львова, який відрізняється від культурного шарму, наприклад, міста Полтави. От ці моменти варто було прояснити. Ми не можемо сказати, що ця група 48%, що вона однорідна, і в ній всі однодумці, і вони однаково уявляють собі, однаково вкладали у відповідь на запитання однаковий сенс.
Олег, зараз попрошу вас теж саме прокоментувати. Спочатку послухаємо слухателя, номер прямого ефіру 0800-300-403. Здравствуйте, откуда ви?
О, здравствуйте, мене зовут Олег. Я от хотів таку репліку. У мене сложилось таке мнение, що... жители Донбасса по одному из параметров, наоборот, очень близки с жителями Галичины. А это что именно вот, похоже? Что по определенным вопросам люди очень сильно заряжены. То есть есть некое такое мнение, да, которое, ну, по которому очень трудно спорить. Только жители Донбасса, например, они там ну, за Россию, да, а точно так же жители Галичины, точно так же они заряжены там, за Евросоюз, за НАТО, и тоже, ну, спорить трудно. А остальные жители вот Украины, там, даже Закарпатья, у них это как-то более, ну, разные мнения могут быть. И вот как раз вот мы в этом очень даже близки. То есть это Донбасс наоборот, вот мне показалось так,
величина. То есть две такие пассионарные точки, вот по мнению нашего слушателя, есть на карте Украины. Олег, к вам вопрос. Получается, ну, действительно такие странные, странный ответ, да, что Галичина такая самая другая Украина среди всех Украин, да, и даже сами жители Запада, 46% опрошенных сказали о том, что их Западная Украина, регион, где они живут, наиболее, наибольшим образом отличается от других. Как вы это прокомментируете? Это не такой своеобразный новый Донбасс сейчас появляется?
Не, ни в коем случае. Ну, первое, что мне, конечно, сразу резало ухо, когда вы сказали о Галичине и Донбассе. Вообще два понятия с разных сфер. Мы можем сравнивать Галичину, например, и Слобожанщину, Донеччину, Луганщину, Приазовье. Да? Это социокультурные регионы. Если мы берем сравнивать Донбасс, то тогда мы должны его сравнивать с Житомирским бурштинным бассейном, имеется в виду янтарным бассейном, и с, например, Червоноградским угольным бассейном Львовской области.
Но это классификация не моя, даже вот... Кальмёвская группа, как раз они опрашивают уже, Донбасс, есть такая строчка
это
Донбасс.
Это уже один из моментов, потому что Донбасс, если брать географически, то тогда Днепропетровская область у меня просто подпадает туда или нет, Ростовская область подпадает или нет, потому что Донбасс – это лишь часть Донецкой и Луганской области, например, тот же Луганск в Донбасс малый не попадает, и Мариуполь не попадает.
Думаю, имелось в виду подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей.
Вот Мариуполь, например, это не Донбасс, ну то есть это четко выражено Приазовье, тот же Славянск и Краматорск между собой различаются даже больше, чем Днепропетровск, например, и Донецк. Ну, бог с ним, это уже история про методологию и про стереотипное мышление. И вот тут отчасти кроется ответ на второй вопрос. Действительно, к сожалению, в Украине сложилась ситуация, когда, с одной стороны, электорально паразитируя на теме истории, на теме региональных идентичностей, политики выработали вот эту водораздел. А западная, восточная Украина, там на сорта делила партия регионов в свое время людей и прочие вещи, которые закидывали сюда Москву для того, чтобы дезинтегрировать Украину. Украинское общество. С другой стороны, и отсутствие государственной политики на суверенитет, на интеграцию населения создало ситуацию, когда часть восточной Украины людей не выезжали за рамки своего региона, и они могут судить про Западную Украину лишь только с точки зрения своих стереотипов и социально навеянных стереотипов, и как раз через медиа, через пропаганду и прочие вещи. Точно так же и на Западной Украине. Люди в основном воспринимают Восточную Украину сквозь призму стереотипов. Вот они там настолько пророссийские, они там еще какие-то и прочие вещи. Это Терриконы и так далее. Плюсом нейминг Донбасс, он вызывает сразу ассоциативный ряд. Вот, условно говоря, если бы мы сейчас говорили о Червоноградском угольном бассейне, то явно никто туда не поехал отдохнуть на выходные. Наверное, как-то на шахты ехать не хочется. И это создает эту призму. Фактически это аномалия, когда... И на западе Украины часть людей, которые мыслят о Востоке как о такой, ну, Украина, ну, какая-то вот она периферийная не такая. И на Востоке, которые мыслят о Западе, вот какая-то она периферийная не такая, это, конечно же, угрожающая ситуация, очень страшная, очень... серьезный вызов для государственности.
Вы знаете, Олег, это еще даже странно после таких волн переселения, да, которые вот видели несколько волн, Украина, тем не менее, остается вот такая вот, как вы говорите,
стереотипа. На самом деле, самое большое переселение произошло, если говорить о зоне боевых действий, в рамках Донецкой области. Более половины людей, которые переселились, они остались в рамках Донецкой и Луганской области. Потом удар на себя принял Днепропетровск и Киев, или Киев, и лишь после этого только Западная Украина. Если мы возьмем по количеству людей. И там еще Харьков очень серьезно тоже, хотя, по-моему, меньше, чем Днепр и Киев. Поэтому это не изменило ключевого стереотипности восприятия. И вот тут вот вызов в сфере социокультурной политики, информационной политики для государства, выработки моделей интеграции, которые на постоянной основе, начиная от воспитания детей, имеется в виду детский возраст, заканчивая программами уже для взрослых людей, по познанию собственной страны и по восприятию ее как целостного. Потому что, когда мы говорим о крайних точках, даже в гимне, во второй части, которая не вошла в гимн, да, появится Цяна до Дона. Если мы возьмем карты этнического расселения украинцев, то далеко за границы нашего Востока сегодняшнего политического еще простирались социокультурные границы Украины. И если мы говорим то, что вот там вот, условно говоря, до Кубани доходила Украина и часть Кубани, то тогда сегодняшний Донецк – это фактически центральная Украина. Точно так же, если мы берем наши территории в разные периоды исторические, которые входили в состав украинских государств, которые на территории Украины происходили, то тогда и сегодняшняя Галичина – это тоже далеко не край украинских территорий этнических и культурных. Соответственно, тут уже и вопрос самосознания украинского народа.
Еще один интересный момент. Вопрос задали вот такой. Люди в Украине, которые поддерживают политику России касательно Украины, я разделяю их взгляды и убеждения. И вот процент. Скорее не соглашаюсь по разным регионам. Достаточно высок и то, что их объединяет. То есть, допустим, на западе Украины скорее не соглашаются с такими людьми 19%, в центре 23%, на юге 26%, на востоке 19%, на Донбассе, вот этом условном, 25%. То есть, это действительно такой большой процент, да, скорее не соглашаюсь. Что это значит? Скорее не согласны? То есть, в чем-то получается жители всех регионов Украины в чем-то согласны с людьми, которые разделяют политику Российской Федерации по отношению к Украине, Михаил?
Ви знаєте, мені здається, що ми припустилися однієї методологічної помилки, дуже важливої, от вступивши в цю дискусію, оскільки ми повинні розуміти, що різниця між регіонами і стереотипне уявлення мешканців різних регіонів, воно існує, воно притаманне всім країнам. Про це говорять багато, про там південних і північних німців, про те, що там норвеги з північної Норвегії. Дуже, дуже важко зрозуміють, навіть на мовному спілкуючись, зрозуміють норвегів, які живуть на півдні. Так? Така ж різниця є і у Франції, і в Іспанії. Ну, я маю на увазі різниця між регіонами, ментальна, можливо, навіть історична. І в багатьох країнах ця прірва, ймовірно, навіть глибша, так, ніж між різними регіонами України. Тому в цьому сенсі ми не є якимось унікальними. Це не дає нам підстав говорити про те, що Україна різна, що це якесь штучне утворення різних етнографічних, культурних, ментальних і політичних регіонів.
Україна є сусід, який так говорить.
Абсолютно точно. Сусід, який про це говорить, от розбіжностей між регіональними.
Переслідуючи свої цілі, чіткі зрозуміли.
В тій країні, в Росії, значно більше. Коли ми говоримо про те, наскільки однорідною і монолітною є Україна, ми повинні брати до уваги якраз от інші маркери чи інші фактори. Це ставлення до дій Росії, так, яка зараз вчиняє збройну агресію проти України. В цьому сенсі Україна однорідна. Так,
я певний, 70% людей говорять, що Росія роз'єднує Україну.
Звичайно, так. Тобто і українці одностайні в оцінці дій Росії. Безумовно, є певні регіональні розбіжності, але загальна тенденція однакова у всіх регіонах. Це перше. Друге, що стосується, наприклад, євроатлантичного вектору зовнішньої політики України. В цьому сенсі Україна теж є однорідною. І що важливо сказати, після подій, які 2014 року і процесів, які почались у 2014 році, агресія, війна, революція гідності, це якраз ті події, які зробили Україну більш одностайною, більш однорідною в ключових і основних настановах. Теж стосується, наприклад, питання про незалежність України. Незалежність України підтримує більшість людей у всіх регіонах України. Таким чином можемо говорити, що в основних політичних і світоглядних настановах українці – дуже однорідна нація. В основних питаннях, які стосуються сьогоднішнього буття і майбутнього, українці одностайні і однодумці. Що стосується ментальних культурних відмінностей між регіонами, стереотипів і упереджень, так, вони є, але вони так само є і в усіх інших країнах.
Сейчас поговоримо про те, наскільки їх стоїть недооцінювати, ці отличия, поскольку, собственно говоря, на этих же отличиях ментально-культурних, історичному восприятии играла Російська Федерація на предыдущих парламентських, президентських виборах. 0800-300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях політологи Олег Саакян, Михаил Басараб. Послушаємо слушателя. Здравствуйте, откуда ви? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Да, слышу, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Это Иван, Новопсков, Луганская область.
Очень приятно, ваш вопрос, реплика.
Более реплика, чем вопрос. Я хотел бы сказать, вот сейчас вы разговариваете то на украинском, то на русском языке. 5-7 лет назад у Верховной Ради что творилось. Олег Тянебок, за что он хотел отменить русский язык? Что робилось там? И тупали, и свистили, и кричали, если кто-то выступал на русском языку. А сейчас вы стараетесь склеить. Вот. Потому что вам дано такое задание, да?
Так правильно делаем, с вашей точки зрения, или не очень?
Не слышу я вас.
Я вас спрашиваю, правильно ли делаем мы, что используем несколько языков, или с вашей точки зрения не очень правильно?
Я считаю, я, конечно, уже возраст у меня великий, то я считаю, что не склеить, потому что годин 35 назад мне приходилось быть у Закарпатті, вот. Так там, если разговариваешь с восточным языком, вот, там хлеба не купишь, не давали хлеба, вот. И они хотят, конечно, они хотят в Европу, потому что они живут за счет того. Они через границу торгуют, там что хочешь ловят, а мы работаем у... Едем в Россию зарабатывать, потому что в Украине негде заработать.
Спасибо, понятно. Ваша реплика как-то может прокомментируйте.
Ну, якщо в Росії є можливість де заробити, то я думаю, що в Росії б не відбувалися акції протесту, так, і щодо соціальних проблем, які зараз загострюються в Росії. Що стосується хліба не давали, ну, я дуже коротко. Оце якраз приклад типового стереотипу. Я часто буваю в Західній Україні, я вам скажу, що по сусідству, наприклад, з моїми батьками, винаймають квартиру переселенці з Донбасу. Ви знаєте, жодного дискомфорту в Другобичі вони не відчувають.
35 років назад могло бути такою, як говорить наш слушатель,
ну,
що по своєму
абсолютно
опиту говорить?
Тим більше на Закарпатті, тому що, ну, людина, очевидно, мало розбирається в різниці в Західній Україні. От якраз Закарпаття, в Закарпатті більш лояльні до російської мови, ніж, наприклад, в Галичині. Так? Хоча я можу сказати, що російськомовна людина, українці настільки толерантна нація, що ти можеш спілкуватися абсолютно нормально там мову, якою тобі зручно, будь-де, будь-хто, хто має бажання розмовляти російською мовою у Львові, там, в Дрогобичі, чи в будь-якому іншому західному українському місті, він може це робити, і жодних проблем з цим у нього не буде. Я такого, ну, ніколи не зустрічав. Це стереотипи, які от нав'язувала Партія регіонів і Комуністична партія України.
Ну, з приводу Закарпаття, дійсно, знаєте, я от також буваю, і я знаю і русський язик, да, розмовляю їм, і розмовляючи українською мовою, я на Закарпатті потеку, ти відчуваю, що я, мабуть, не зовсім в Україні. Я не знаю, як там за російську мову, хто міг сказати, подекуди я не розумію, тому що там розмовляють між собою угорською дуже часто у більшості населених пунктів. Ну, мається на увазі там, де я бував. Відповідно, я думаю, там трішки інші взагалі проблеми, явно не з російськомовними. А якщо говорити про Верховну Раду і про те, що там ініціативи різні були, ну, на жаль, мовну тему використовували для провокації абсолютно з різних боків. І з приводу виступів російською мовою, ну, тут я перепрошую, був закон, є Конституція, є держава Україна, де державна мова українська. Для мене вона і рідна, хоча я з Донецька, та? І от там один з стереотипів ламається вже одразу. Виявляється, що в Донецьку для людей українська мова може бути не тільки державною, а й рідною. І таких з рідною українською дуже багато, які виходили на акції спротиву на Сході під час початку російської агресії. Це не 2, 3, 5, не 1000, не 5000, а 10 тисяч людей, які в один день збиралися. І тут я можу сказати, що, в принципі, мені здається, що уніфікована мова в Верховній Раді – це був абсолютно правильний підхід, який використовувався. Оскільки в нас є ще караїми, є ще кримські татари, є ще русини, є ще інші етноси, які є націю утворюючими в Україні, які не мають своїх держав. І їх мови також, вони є поважними мовами, існуючими багатими мовами. І я думаю, що ці люди так само, може би, хотіли би в парламенті виступити своєю мовою, тим паче, що є етнічні представники цих етносів під куполом Верховної Ради. Але ж проблема в тому, що їх не зрозуміють. І тому в державі є одна державна мова. І в парламенті має використовувати саме та мова, якою послуговується все населення. І, шановний дозвонювач, ми з вами могли почути, шановні слухачі, що навіть він користувався більшою частиною українських слів.
І може би, навіть не осознавав цього.
Не розуміючи так, і не осознавав цього. Ведь на востокі України, якщо виїхати за території больших городов на 15-10 кілометрів, а в маленьких населених пунктах, даже городки, тот же Святогорск, те же другие населенные пункты, Краснолиман, Ямполь, очень часто услышишь смесь украинского и русского. И даже, например, я когда разговаривал со своей мамой, я говорю, мы тут пляцек спекли, да, и она поняла, о чем я говорю, откуда вы знаешь? Потому что я думал, что это галицкий, да, такое слово местное. Она говорит, нет, наша прабабушка из Ямполя, Донецкой области, это на пляцке всегда пекла. То есть есть эти слова и там, которые мы сейчас очень часто, даже люди с центральной Восточной Украины, воспринимаем как некоторые слова, которые используются сугубо на Западной Украине. Поэтому, конечно же, и вот этот уважаемый дозвонювач, він чітко продемонстрував, що дуже часто стереотипи розходяться з реальністю. І тому абсолютно вірно. Політика держави інтеграційна має будуватися на тому, щоб вибудовувати нові стереотипи. Стереотипи, які будуть з'єднувати суспільство. Будь-куди від них не дітися, їм так чи інакше будуть.
Тим не менее, спасибо нашому слушателю, що позвонив. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Говорим о том, что объединяет Донбасс с Галичиной. Продолжим через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Напомню, наши гости, политологи Олег Саакян и Михаил Басараб, коллеги, про темы, которые потенциалы разъединения Украины, задавали вопрос всем жителям Украины, кто разъединяет Украину. На первом месте, как я уже сказал, 70% Россия, что объединяет в некотором роде Украину, такое невосприятие ее политики. На втором месте Иосиф Сталин, 44%, то есть историческая личность, по-разному воспринимают с точки зрения украинцев эту тему. И третья тема, то, о чем мы говорили, это отмена языка о региональных, отмена закона о региональных языках, 42%. С вашей точки зрения, на предстоящих президентских парламентских выборах тема языка, это будет табу уже, или все-таки будет кто-то пытаться эту тему раскручивать, как мы видели это на предыдущих выборах, или уже все?
Ну, ви знаєте, я от до формулювання запитання в мене є, я б хотів поговорити з тими, хто проводив це дослідження, бо, наприклад, от я більш ніж певний, що якщо опитування проводилось методом face-to-face, от у людини запитують, яка не розбирається в політиці.
Телефонні дзвінки були.
Телефонні дзвінки. Там, наприклад, там кілька десятків запитань запитують, хто роз'єднує Україну. Да? Тобто тут, хто роз'єднує Україну, чи яке питання роз'єднує Україну? Чи яке поняття, да? Чи яке поняття роз'єднує Україну? Бо, наприклад,
все в кучу.
Да, тобто тут хтось міг відповідати на запитання, розуміючи, що Росія, здійснюючи агресію проти України, Росія заграбастала частину нашої території і таким чином роз'єднала нашу країну. Зовсім інше, я вважаю, що я так розумію, що дослідники вкладали зовсім інший сенс в це запитання. Так от, що стосується таких дезінтеграційних питань, ну ми вже сьогодні бачимо, хто буде експлуатувати цю тему. Послідовники Росії на території України, які називаються Опоблоком, і їхні соратники і союзники з партії «За життя» Віктора Медведчука. Ми бачимо зараз, тобто це постійно присутнє в їхній риториці, які розповідають про те, що хтось когось гнітить, хтось когось не розуміє, хтось когось не чує. Україна дуже різна, Україну треба помирити. Тобто вони ж маніпуляціями займаються. Тобто політики, проросійські, прокремлівські політики в Україні продовжують надалі наполягати на тому, що все, що відбувається зараз на сході України, все, що відбувається в Криму, це провина не Росії. Це українці між собою посварилися і чогось там не можуть поділити.
Просто є дві України, яким потрібно помиритися.
Тобто було і є дві України, які посварилися між собою в 2014 році, а Росія разом із кількома західними державами намагається помирити ці дві України, які між собою посварилися. Хоча ми прекрасно розуміємо, що якби не вторгнення Росії, нічого б такого в Україні не відбулося. Тому на ваше запитання, хто буде експлуатувати мовну тематику, інші теми, які традиційно вкидаються для соціальної чи суспільної конфронтації, я відповідаю, це будуть прокремлівські партії, які, я погоджуюсь з Олегом, які традиційно працюють на суспільну дезінтеграцію України. Їм чим більше конфронтації, тим краще.
Послухаємо слухателя. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, здравствуйте. Вот я такой хотел вопрос, вот мое мнение насчет вот нового вопроса, да. Он больше не будет подниматься с политиками, потому что наши политики в Украине, они, в принципе, уже провели те законы, которые хотели. Они отменили закон Кивалова-Колесниченко, и дискуссия, в принципе, она уже как бы им будет не нужна. Им будет, наоборот, стараться вывести эту тему за рамки дискуссии. Даже вот я сейчас вижу, реже стали обсуждать эту тему. То есть сознательно, то есть, чтобы общество приняло это как неизбежную данность. Вот я так это понимаю. Вот.
Спасибо большое за звонок. Олег, к вам вопрос. То, что партии, которые, по словам Михаила, ориентированные на электорат Юго-Востока, за життя, конечно же, АПО-блок, в некотором смысле основа, наверное, да?
Там не на Юго-Восток, который ориентируется. Закарпатье в этом случае подпадает в эту же часть. Харьков выпадает. Днепр сейчас, если кто-то скажет там про русский язык, его просто на улице побьют. Причем во Львове не побьют, а вот в Днепре побьют.
Интересно,
потому что в город каждый день борты приземляются с ранеными, и там все прекрасно знают, что такое русский язык.
То, что эти партии, политические силы, начали агитацию уже сейчас, до старта избирательной кампании, пока остальные, такие условно проевропейские, продемократические партии, только готовятся к этому, о чем это свидетельствует? Не о том ли, что вот как раз пытаются навязать вот этот вот дискурс, разъединяющий двух Украин и тому подобное, перехватить инициативу?
Будет, конечно, попытка навязать. Другое дело, что общество уже не воспримет. Отчасти это не сработает в том объеме, как это срабатывало раньше. Во-первых, общество устало. И от любых тем дезинтеграции, любых тем, разъединяющих Украину, присутствует просто банальный страх участия населения, что вне зависимости от того, какую мысль они поддерживают в данном случае, что надо многоязычие, моноязычие различные, то есть по разные стороны баррикады, но тем не менее они понимают, что эта тема используется для того, чтобы разъединить. А вот разъединяться в условиях войны – это очень опасно, имеется в виду дезинтегрироваться даже в рамках какой-то громады, в рамках какого-то населенного пункта, в рамках Украины в целом, в рамках страны. А на самом деле, если говорить об объединяющих вещах, то, к сожалению, могу сослаться на исследование, потому что было закрыто исследование где-то десятилетней давности, но тем не менее было очень глубокое исследование по ценностной карте украинцев. И вот будете очень удивлены, возможно, но тем не менее, 30 первых ценностных доминанты. Причем это ценности, это не вещи, которые меняются из дня в день, это вещи, которые формируют поведение поколений фактически. Причем это было по французской методологии проведено, то есть это не плынные ценности, а стали ценности, которые измерялись. И вот первая доминанта – это был ребенок, дети. Это то, что объединяет всех украинцев. Ради ребенка человек готов пожертвовать всем. Вторая ценность была – это родина. И третья ценность – свобода. Причому свобода в двух разуміннях. Як воля, як внутрішня свобода, і зовнішня свобода. Тобто свобідна людина, але може бути невольною, вольною тощо. І вне зависимости от востока і запада України, вне зависимости от населених пунктів, їх приближенності к производственным предприятиям, нет сельские регионы, нет границы, практически это не изменилось. Ценностные доминанты оставались теми же. А вот если пойти дальше, на территорию России, то ценностные доминанты меняются. Если пойти в Польшу, ценностные доминанты меняются.
А в России какие ценности?
Я сейчас уже точно вам не скажу, но точно семья там не подпадала в первые три, точно свобода там не подпадала, по-моему, порядок был в первых ценностных доминантах, ребенок сохранялся, но тоже, по-моему, не первое место, второе или третье. Ну, надо смотреть.
То есть такая доминанта прошло. Коллективизма над индивидуалистичностью.
Да, ну тут это если такими густыми мазками, но я к чему? Вот. Смотрите, если мы спросим в Галичине, спросим в Слобожанщине, спросим в Приазовье, все равно эти три ценности доминанта сохранятся сейчас, и я уверен, что это те вещи, которые объединяют. И это и есть Украина, это и есть украинство как такое, вне зависимости даже от этнической принадлежности. Я вот сижу с Саакян, разговариваю, да, ну то есть у меня есть различные крови во мне. И это то, что объединяет украинцев в политическую нацию.
Из этого свежего социсследования Кальмиевской группы такой же вопрос был, кто объединяет Украину. На первом месте Тарас Шевченко, 84%. Второе – спортсмены Андрей Шевченко, Александр Усик, Яна Клочко. Третье – Богдан Хмельницкий. Четвертое – популярные исполнители поп-группы, например, Джамала, Руслана, Бумбокс, наверное, Киан Эльза имеется в виду тут тоже. И последнее – получение независимости от Советского Союза. 50% – то, о чем мы говорили. Но вот на первом месте Тарас Шевченко. Вот в чем объединяющий феномен Шевченко, с вашей точки зрения? Даже в Донецке до сих пор стоит памятник Шевченко, бульвар Шевченко не переименован, хотя звучали такие вот предположения. Вот если об этом коротко порассуждать, да какой из этого можно вынести такую идею?
А куда ж ты денешься от него? Он же памятник. Но если на самом деле, то Шевченко и в советское время использовался очень активно, и поэтому стереотипный ряд, который связан с ним, остался.
Как поэт-революционер.
Против Шевченко пойти, ну, я боюсь, что тогда скорее Россию будет ждать революция внутри, потому что даже там против Шевченко пойти сложно было бы. Слишком уж узнаваемая персональность, слишком мифологизированная, причем позитивно всеми идеологиями со всех сторон. Дальше идут спортивные звезды, понятное дело, то есть те вещи, которые вызывают гордость. И особенно интересный момент, то, что все вещи обозначены, они связаны с независимой Украиной и вписаны уже в контекст сегодняшней Украины. Даже тот же Шевченко – это уже атрибут современной Украины. Поэтому в любом случае то, что объединяет, оно лежит в будущем и в настоящем, и это очень важно. И вот как раз то, что разъединяют, обычно достают из глубокой архаики, из прошлого. И вот, как по мне, это очень хороший показатель. То, что в будущем разъединяющих вещей нет. В прошлом они есть, ну, безусловно, куда же без них. Но объединяющие есть и везде, и в будущем, и в прошлом.
Михаил, вкратце, как, что нужно...
Да, если дуже коротко я хочу підтримати це міркування і зіслатися на такий твір Хосе Ортеги і Гассета, відомого іспанського філософа, який в праці «Безхребетна Іспанія» дуже переймався дезінтеграцією Іспанії на зламі століть. От, він говорив, проводив аналогії, казав, що Рим перестав бути спільною, перестав бути державною одиницею в той день, коли вони, коли мешканці цієї держави втратили спільні орієнтири в майбутньому, так, спільні цілі в майбутньому. І от, коли ми говоримо про те, що об'єднує українців, ми повинні дивитись на те, чи об'єднують їх майбутні цілі. І ми дамо ствердну відповідь. Українців об'єднують, українці одностайні в уявленні свого майбутнього. Майбутнє України як, має бути як незалежної країни, це країна, яка повинна прямувати в Європу, це країна, яка вже тепер чітко знає, хто є найбільшою загрозою для її державності, це східний сусід, це держава Росія. От по цих ключових компонентах, державотворчих, ціннісних, політично ціннісних, українці однорідні і одностайні. Тому мы повинні с оптимизмом дивитися в майбутнє.
В подтверждение ваших слов приведу цифры. Если бы Украине предложили сейчас вступить в Европейский Союз, стоило ли соглашаться? 57% украинцев сказали «да». То, что выгодно для Украины, в первую очередь, а не Европейскому Союзу или России, нужно на это соглашаться. 70% сказали «да». И о построении Европы в Украине 71% поддерживают вот эту идею. Это действительно такие вот объединяющие ценности для украинцев. Спасибо за интересный разговор. Наши гости сегодня, политологи Олег Саакян и Михаил Басараб, говорили о том, что сегодня объединяет Донбасс с Галичиной. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем наш традиционный медиаобзор.
Россия тормозит процесс урегулирования конфликта на Донбассе, заявил в интервью Deutsche Welle спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он сомневается, что после убийства лидера боевиков группировки ДНР Александра Захарченко Россия в лице помощника Путина Владислава Суркова выйдет из переговоров по Донбассу. До сих пор я поддерживал контакты со своим российским коллегой, мы не согласны по очень принципиальным вещам, но тем не менее мы по-прежнему поддерживаем контакт, отметил Волкер. В то же время американский дипломат считает, что российская сторона в принципе не готова к действиям по урегулированию ситуации, и в этом главная проблема. Они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию, это россияне находятся на украинской территории, подчеркнул официальный представитель США.
Энергокомпания «Донбассэнерго» закупила 150 тысяч тонн нефти кокса для использования на Славянской теплоэлектростанции в отопительном сезоне, сообщает интернет-издание «Апостроф». По информации компании, первая партия такого топлива в объеме 37 тысяч тонн уже отгружена в порту Южный в Одесской области. Нефтекокс – это токсичный, но дешевый продукт, который планируют сжигать на Славянской ТЭС вместо более дорогого угля, отметил депутат Верховной Рады Борислав Береза. В компании «Донбассэнерго» утверждают, что по своему минеральному составу нефтекокс полностью идентичен антрациту наивысшего качества, за исключением объема серы. В компании планируют достичь такой пропорции при использовании нефтекокса и обычного антрацита, чтобы доля серы не превышала экологических норм. Ровно через неделю, 19 сентября, донецкий «Шахтер» стартует в групповом турнире футбольной Лиги чемпионов. В Харькове подопечные Паулу Пенсеки будут принимать немецкий «Хоффенхайм». Один из лидеров сборной Украины, полузащитник другого немецкого клуба «Шальке» Евгений Коноплянко на страницах газеты «Сегодня» рассказал, на что следует обратить внимание горнякам. «Очень важно, чтобы наши опытные украинские игроки Степаненко, Ракицкий, Кривцов не уступали немцам в борьбе, не отдавали мяч. Ну и на правах лидеров сумели бы завести своих партнеров. Необходимо, чтобы в отборе работала вся команда, чтобы бразильцы тоже выгрызали каждый мяч. Понятно, что впереди есть Марлос и Тайсон, которые могут и убежать, и отдать, и забить. Свой гол «Шахтер» точно проведет и выиграет, если будет действовать компактно и дисциплинированно», считает Коноплянко. Кроме «Шахтера» и «Хоффенхайма», в этой группе Лиги чемпионов сыграют также французский «Лион» и английский «Манчестер Сити», который, по мнению Коноплянки, является очевидным фаворитом квартета. Сайт «Волноваха Сити» рассказывает об особенностях профессии баристы и об Андрее Сером, который уже более полугода варит кофе для жителей города. На вопрос, почему выбрал именно эту профессию, Андрей ответил: «Приятно работать с ароматным кофе, когда от твоего напитка может зависеть день клиента. Вкус кофе – это очень тонкая вещь, одно неправильное действие, и ваш напиток испорчен. Отдаю предпочтение бленду арабики и робусты. Сочетая зерна из разных регионов, можно создать абсолютно неповторимый и уникальный вкус. За день выпиваю 2-3 чашечки кофе, которые спасают меня после наплыва клиентов, придают сил и поднимают настроение», – говорит Андрей. Подробнее о секретах приготовления бодрящего напитка читайте на сайте «Волноваха Сити».
За 7 тысяч не разорвавшихся мин и снарядов обезвредили саперы с начала конфликта на Донбассе. Однако до окончания работ еще далеко, говорят офицеры госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. Ежедневно на поиски взрывоопасных предметов задействуют до 90 человек. Это не считая армейских саперов и поисковиков групп гуманитарного разминирования. Кроме поиска боеприпасов, в области планируют начать масштабную просветительскую работу. В этом нашим специалистам помогут коллеги из Дании. Чему будут учить украинских школьников датские саперы, узнавал Никита Луцкий.
Десятки групп разминирования госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины работают в Донецкой и Луганской областях уже четвертый год. За это время саперы обследовали почти 20 тысяч гектаров земли и обезвредили более 107 тысяч мин и не разорвавшихся снарядов. Кроме современных боеприпасов, немалую опасность несут и находки времен Второй мировой войны. Их на Донбассе немало, рассказывает сапер Олег Бойцов.
Второй мировой очень много осталось. Со Второй мировой войны очень много боеприпасов, не разорвавшихся. Ну и сейчас вот 4 года как современные боеприпасы. Опасность несет все. Даже маленький взрыватель может оторвать человеку руку просто.
По украинским данным, озвученным Министерством обороны, за 4 года боевых действий от мин и не разорвавшихся снарядов на Донбассе погибли почти 500 человек, среди них 21 ребенок. Саперы ежедневно обследуют десятки объектов, но неточность карт минных полей сильно затрудняет эту работу, рассказывает начальник отдела пожарной безопасности Главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Алексей Самиська.
Человек-сапер, вот он поработал немного в 2014 году. Где-то что-то указал, где-то мог забыть, человеческий фактор. Где-то мог не передать одну из карт или части карты. И все, и так информация пошла. Там забыли, там не упомянули, там пропустили. Там человек ушел, пропал с работы.
Много взрывоопасных предметов находят в полях и посадках. Дети из сельской местности и прифронтовых поселков нередко находят не разорвавшиеся мины и снаряды. Поэтому в области планируют провести масштабную информационную кампанию. Организуют и проведут занятия специалисты из Дании, говорит представитель датской группы жертвы разминирования Аля Сивер.
Программа рассчитана на информирование детей, и мы из числа подростков, из числа учащихся школы этих учебных заведений будем готовить тренеров, чтобы дети могли сами более корректно и доступной форме доносить информацию для своих сверстников.
По мнению датских специалистов, школьники лучше усвоят информацию, если ее донесут на понятном им языке их ровесники, поэтому тренеров подготовят из числа старшеклассников. В этом году новые знания о минной безопасности получат более 10 тысяч детей в Донецкой и Луганской областях. Специалисты признаются, информирование – это единственный на сегодня способ уберечь людей от опасных находок, ведь на расчистку местности уйдет не менее 10 лет кропотливой работы. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
А Бахмут Донецкой области отметил в эти выходные 447 лет. В эту пятницу слушайте на наших волнах запись выездного эфира из Бахмута. Находясь там, мы спросили у жителей города, чем в городе они гордятся.
Покрасивел, почищел, чище стал. Это очень много значит.
Конечно, плохо, конечно, война повлияла. Как он там поломали, перебили, а нас сохранили город, что он целый стоит.
Я работаю в отделе образования, работала в отделе образования, сейчас в отделе культуры. Я вижу, что культурная жизнь города бьет ключом. Когда культура погибает, погибает город, погибают люди, а мы живем.
Самое главное, что постоянно у нас гуляют детвора, ну никто уже не боится тех событий, которые мы боялись в 2014 году. Главное в Бахмуте, это то, что история Бахмута сохраняется.
Атмосфера этого города радостная. Знаете, здесь нет вот какой-то депрессивности, несмотря на то, что город маленький, город считается провинцией, но здесь ты не чувствуешь вот этой какой-то уныния, депрессии. Город вот все время развивается, он очень динамичный.
Становится более европейским, скажем так.
В энергетике, в ощущении, что это уже не деревня, не провинция, а что-то уже такое, вот что-то какой-то потенциал чувствуется.
Напомню, что недавно был Артемовск, а уже Бахмут. Прекрасный город из-за того, что он стал чистым, построили красиво, дали рост.
Мне нравится наш город, потому что здесь, как на мой взгляд, очень много чего. То есть это я был в Киеве, я был во многих городах Украины, и как бы Бахмут, он, по сравнению с ним, мне нравится много больше. Здесь так поприятнее, поуютнее. Я здесь родился, здесь у меня много друзей, знакомых, мне здесь нравится.
В Бахмуте расположен наибольший в Восточной Европе завод шампанских вин, который производит солнечный напиток по классической технологии. Весь цикл производства на предприятии расположен под землей, на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках. До 1991 года на заводе выпускали только советское шампанское. Во времена независимой Украины появились новые марки «Артемовское» и «Крым». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Напоминаю, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас со свежим выпуском новостей в студии мой коллега Антон Шульга.
Еще раз добрый вечер. Донецкая фильтровальная станция запущена в работу сегодня в 15.40. Об этом сообщает компания «Вода Донбасс». На предприятии отметили, что после выполнения технологических мероприятий питьевая вода поступит в городские резервуары Авдеевки. Кроме того, будет стабилизировано водоснабжение Донецка и Ясиноватой. Сегодня же утром в Авдеевке Международный комитет Красного Креста проводил раздачу питьевой воды возле кинотеатра «Рубин». Подвоз питьевой и технической воды на протяжении последних дней также производят спасатели из госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ожидает, что украинские власти в скором времени выполнят решение Верховного суда Украины, признавшего незаконным прекращение выплаты пенсии жителям неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления. «Мы призываем украинские власти принести облегчение многим людям, которые рассчитывают на эти выплаты», заявила директор Европейского бюро управления Верховного комиссара по делам беженцев Паскаль Моро. В сообщении ООН также отмечается, что около 60% запросов, с которыми переселенцы и жители неподконтрольной части Донбасса обращаются к правозащитникам, поступают от пенсионеров, которые не могут получить свои пенсии. Так называемые выборы на Донбассе, объявленные группировками ДНР и ЛНР, нелегитимны и нарушают логику минского процесса. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. Он пояснил, что речь идет о неподконтрольных украинским властях территориях, где отсутствуют базисные условия безопасности. следующую среду, 19 сентября, в Харькове на стадионе «Металлист» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтер» примет гостей из немецкого «Хоффенхайма». Как сообщил «Шахтер» в своем твиттер-канале, за неделю до поединка на харьковском стадионе произошел конфуз. Кроты вырыли несколько нор прямо на футбольном поле недалеко от углового флажка. И о погоде. Осень на Донбассе все еще не хочет вступать в свои права. Завтра в Донецкой и Луганской областях станет еще теплее, будет преимущественно солнечно. В Донецке и Мариуполе и Славянске ночью температура опустится до 14-17 градусов, днем воздух прогреется до 23-27. В Луганске, Стрелецке и Северодонецке ночью также 14-17, а днем еще теплее, до 28 градусов, еще почти летние жары. Холоднее станет уже на выходных, когда атмосферный фронт принесет на Донбасс дожди.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Антон Шульга и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, нас всегда можно найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».